Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт Эмет. Проповедует Кирилл Свидерский.
А надо сказать, я подумал о том, как раз, что мы приближаемся к Песоху, к важному празднику. Праздник совершенно просто потрясающий в своем исполнении, в своем значении для нас. И поэтому я решил посмотреть на то, что было перед праздником Песох. Как этот праздник начинался. И поэтому об этом бы я и хотел с вами сегодня поговорить. Как раз в следующий раз у нас уже и Песох, правильно? И как вступление я взял стихи из 1 Иоанна, послание, 2 глава, 15 стих. Наверное, вы знаете многие их наизусть. «Не любите мира и того, что в мире». Собственно, это главные слова. «Не любите мира и того, что в мире». Что это значит, да? «Не любите мира, не того, что в мире». Вообще, обратите внимание, что написаны эти слова в повелительном наклонении. То есть, это не рассуждение какое-то, да, а это то, что Иоанн, любимый ученик Иешуа, говорит, пишет верующим, и это звучит очень радикально. «Не любите мира, не того, что в мире». Например, может быть, не носить одежду, которую носит мир. Вообще, надо сказать, как бы весело бы это ни звучало, вы знаете огромное количество людей, которые этим занимаются. Ну, те же амиши, да, ну, это так, крайности, которые с внешним видом или там образом жизни попытались отделиться от этого мира. Правильно же? Ну, далеко ходить не надо, монахи, верно? Которые строили там стены и периодически пытались уйти как бы от этого мира, не любить этого мира, или там не есть пищу этого мира, я даже такое встречал. Наверное, и вы такое встречали, верно? Не носить украшения этого мира, наверное, тоже такое слышали, особенно это женщин касается, да, как правило, у нас все это касается женщин почему-то, вот, в основном. Или там не смотреть телевизор, да, но это вообще как бы табу. Мало того, если вы знаете, раньше были эти комнатные антенны, такие две штуки в разные стороны, и поэтому этому телевизору тут же стали давать кличку «рогатый», типа «рогатый», да, и тут же его ассоциировать с сатаной. Хотя, надо сказать, если вы внимательно почитаете Библию, вы нигде не найдете описание сатаны как «рогатого». Это вообще средневековое представление, надо сказать, о евреях, если так уж далеко копаться. И вот это вот представление, такая карикатура злая на еврея, она почему-то потом стала рисоваться в форме, в виде сатаны, надо сказать, в виде черта такого. Ну, неважно. Или, например, я помню, когда мы с Володей познакомились, извини, Володь, такие персональные личные вещи, помню, Володя ко мне подошел такой грустный и говорит: «Ты знаешь, меня обвиняют в том, что я вот живу в грехе». Я говорю: «Ну, признайся, брат, в каком грехе ты живешь?» А он говорит: «Я джаз люблю». И мне так это весело стало, да, что вот, оказывается, какой грех. Я ему сказал: «Пусть это будет самый твой страшный грех», да. И помните, ну, это было еще до меня, до моего рождения, но, ну, может, кто-то помнит там более старшего поколения, когда при Сталине, по-моему, была такая, да, поговорка: «Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст». Да, вот что-то в этом духе. И поэтому, в общем, все это имеет отношение к вот этим словам: «Не любите мира, не того, что в мире», да, и каждый это пытается трактовать в свою пользу, другими словами. Так что же это значит? Что это выражение вообще обозначает? И как раз, если мы рассмотрим Песох или вот эти моменты, которые имеют отношение к Песоху, мы, может быть, и в этом тоже разберемся. И вообще я, например, для себя открыл такую интересную вещь. Песоху посвящена целая книга Торы. Это книга Шмот или Исход, да, вторая книга Торы. Она посвящена, по сути дела, Песоху. Она посвящена выходу из Египта и все, что связано с выходом из Египта. Всему, что связано с выходом из Египта. Это очень интересно. Например, если мы сравним с книгой первой, Брешит, Бытие, то мы увидим, что в этой книге масса тем: творение, грех, потом разврат, который с этим грехом связан, всемирный потоп, да, Ной, верно? Затем новая, как бы, земля, по сути дела, после потопа, и новые люди, которые происходят от Ноя, и затем заселение этой земли, Вавилонская башня, смешение языков. появление наций различных совершенно. И, наконец, история с Авраамом, да, от которого происходит Исаак, потом происходит Яков, это все описано у нас, затем 12 детей, наконец, Иосиф, которого продали в Египет, вы помните всю эту историю, и заканчивается книга «Бытие» на том, что Иосиф этот умирает в Египте, в почестях, окруженный славой и своими родственниками. Вы представляете, какой охват, какого потрясающего времени, да, огромного времени заключено в одной книжке, вот этой книги Торы, первой книги Торы, Брешит или Бытие. А книга «Исход» посвящена только одному событию. Вся книга только одному событию. И это событие Песах. И все, что с этим Песахом связано. Книга «Шмот», она буквально называется «Имена». Если вы помните, там перечисление тех, начинается книга с того, что вот имена сынов Израилевых, которые перешли в Египет. Это 12 детей Якова и их семья, их семьи, всего, как написано, 70 человек. И я хотел бы с вами из этой книги прочитать всего один стих сейчас, такой грустный стих, уже в первой главе книги «Исход» или «Шмот». В 8 стихе мы с вами читаем этот стих, и с этого стиха начинается новое время, и вообще все новое, и довольно грустная история. Сначала «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Восстал в Египте новый царь, новый фараон, который не знал Иосифа. Вообще, в самый ненужный момент этот стих звучит. Тогда, когда его никто, наверное, не ожидал, этого стиха. Вы представляете, Израиль переселяется в Египет. Египет – это была земля обетованная, то есть это была земля, благословенная Богом. Хотя там были периодически всякие войны, но где их не было? Да? Где не было этих проблем? Тем не менее, Египет – это была земля, где была разработана оросительная система, вы, наверное, знаете. Да, эти каналы были знаменитые, прорыты, и поэтому земля орошалась потрясающе, там росло все подряд. И к тому же сельское хозяйство в то время играло совершенно потрясающую, да, первую роль. То есть сельское хозяйство – это было все. Никакой индустрии как таковой не было. Было сельское хозяйство. И вот на вот этом уровне сельского хозяйства Египет занимал первое место, первое. Его никто не мог переплюнуть. Первое место – это земля. Да? Сегодня мы живем в мире, когда первое место занимает индустрия. И поэтому мы непонятно, что едим. Да? Вроде похоже на еду, как бы, да? Но, по-моему, это не еда. Курицы, которые там за 15 минут вырастают, ну, их продают. То есть, как бы, курица, она курица, конечно, да? Но зато поэтому мы как бы болеем. А на этой основе развивается медицина, потому что она нас лечит. Верно? То есть мы, я помню, когда я был в армии, я всегда удивлялся, что мы как-то сами себе создаем работу, сами с ней боремся и сами ее и оплачиваем, как эта система получается. И лучше нас убрать, в принципе, и проблем не будет. Верно? Я помню, мне эта мысль пришла, когда я охранял склад с военным обмундированием. Я вот думаю, вот кому нужно военное обмундирование? Ну, только солдатам больше оно никому не нужно. Значит, от кого я охраняю это обмундирование? От солдат же, правильно? То есть, если бы нас не было, не нужно было ни склада, ни меня, ни солдат, и все были бы счастливы. Правильно? Вот у нас та же самая система. Курицы, мы их едим, медицина, она нас лечит, и вот этот мир крутится. Как-нибудь доживем до наших там, да? 20 лет. Ну и пойдем в круг всей земли. Так приблизительно. Да? В то время все было иначе. В то время первое место занимало натуральное, как мы сегодня это называем, сельское хозяйство. Мало того, если мы внимательно рассмотрим, Иосиф и с его потомками получают лучшую землю в Египте. То есть Египет была прекрасной землей. Они получают лучшую землю в Египте, которая называется Гошем. Земля дождя буквально. Земля, которая орошалась потрясающим образом. И если вы помните, евреи были скотоводы, в то время как египтяне почитали скот за святыню, и поэтому скот не ели. У нас есть такое место в Писании, где Иосиф со своими братьями ел отдельно, потому что для египтян мерзость есть вместе с евреями, не потому что они евреи, надо сказать. Выражение звучит грубо, но не потому что они евреи, потому что евреи были скотоводами, и они натурально ели мясо, которое египтяне почитали за святыню. И поэтому они как бы не соприкасались со всем. Так вот, лучшая земля была отдана Израилю. Израиль жил в лучшей земле. Мало того, фараон поселил Иосифа недалеко от себя. Стало быть, на самом деле, где-то рядом с этой землей, землей Гошем, находилась резиденция фараона. Вы представляете, да? Лучшая земля в лучшем месте получает Израиль. И вот тот момент, когда написано, Израиль начал, да, становиться больше и больше, начал разрастаться. Вот в этот момент появляется новый фараон, который не знал Иосифа, и евреи превращаются в рабов. В тот самый неподходящий момент. В самый неподходящий момент. Если мы сравним эту ситуацию с ситуацией еще, потому что мы так верим, мы же верим в два Песаха. Или точнее в то, что один Песах является исполнением другого. Правильно? То мы увидим потрясающие параллели. Давайте посмотрим, как же было с Иешуа в Евангелии от Матфея. В 16 главе мы с вами это прочитаем. 16 глава. Матфей. И мы прочитаем с вами 21 стих. «С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Если мы внимательно посмотрим контекст этого места, мы увидим, что Иешуа задает вопрос ученикам своим, за кого почитают люди Иешуа. И они выдают тут же за Иоанна, крестителя, воскресшего. Или за Илию, или за Еремию, или за одного из пророков. И вот Петр, отвечая на этот вопрос, говорит, ты Мессия, Сын Бога Живого. На что, помните, Иешуа говорит, не кровь и плоть тебе открыли, это Петр, но отец мой, и так далее. Но главное то, что Петр попадает в самую точку. Петр говорит как раз то, что нужно. Какой же неподходящий момент, когда, ну вот, вот ты, да? Какое свидетельство? Ну да, мы, как написано в другом месте, мы нашли того, о ком говорили, о ком писал Моисей в Торе и пророки. То есть вот он, Мессия, вот. Что начинает делать Иешуа? Какой неподходящий момент? Говорить о том, что на самом деле его убьют. К этому моменту Иешуа доказал свою полную состоятельность во всем. Он доказал свою состоятельность в богословии. Если вы внимательно читали Евангелие, вы читали, конечно, как фарисеи пытались его поймать за язык постоянно, да? И не поймали ни разу. Он давал такие ответы, которые закрывали всякие уста, и все, против него никто ничего не мог возразить. Они были против того, что он говорил, однако аргументов у них не было никаких. Он точно так же показал свою состоятельность в политике. Его пытались поймать политически. Помните, нужно платить подать кесарю или нет? Но он и тут выиграл. Он доказал полную свою состоятельность. Мало того, он точно так же доказал свои уникальные, абсолютно уникальные качества. Его нельзя лишить жизни. Его невозможно лишить жизни. Мы помним шторм на корабле, да, когда ученики перепугались, потому что там реально гибнут люди, и такие, при таких штормах, судя по всему, люди гибнут. И они очень перепугались, а Иешуа спал, и когда проснулся, он запретил ветру и морю, и все, затихло. А второй момент совершенно потрясающий, когда он идет по воде. Он идет по воде, помните? Вообще, сейчас не будем брать Петра, который там начал тонуть и так далее. Он идет по воде. О чем говорит факт, что он идет по воде? О том, что он не тонет, короче. Иешуа не тонет. Что это значит? Потопить его не удастся, он всплывет. То есть не тонет он. Да вот не тонет и все. То есть убить его нельзя. И, наконец, мы помним, как его пытались просто физически убить. Несколько раз его пытались физически убить. Или хотели физически убить. Но Иешуа просто проходил сквозь них, там уходил, и вообще его никто поймать не мог. Другими словами, его нельзя поймать в богословии, он абсолютно прав. Его нельзя поймать за какие-то политические вещи, он и тут прав. Его нельзя убить. Он не убиваем, не потопляем, ну, никто. А Петр говорит, ты Мессия. На самом деле люди, которые говорят о нем, что он, наверное, Иоанн Креститель или там так далее, они на самом деле говорят то же самое. Обратите внимание, они не называют его именем живущего человека, они называют его именем уже умершего человека, то есть говоря о том, что это кто-то, кто воскрес из мертвых. То есть он обладает потрясающими способностями, нечеловеческими, сверхъестественными. И вот Петр к этому, ко всему, вот этому списку, что я сейчас назвал, представляете вообще, да, с кем дело имеем? Он говорит, ты Мессия, Сын Бога Живого, и Иешуа ему отвечает, да, да. И в этот момент начинает говорить, что его убьют. Насколько неподходящее время, насколько это все не отвечает тому, что от него ожидали. Если мы с вами вспомним пророка Исаию, то про Исаию мы можем прочитать про... Мы недавно только вот проходили в одну из групп. О двух Израилях. Да? Один Израиль – это личность, Мессия. Другой Израиль – это народ, Израиль. Один Израиль – это праведный Израиль. Другой Израиль – это грешный Израиль. И вот личность... Мессия, который назван праведным Израилем, будет приведен к грешному Израилю, чтобы грешный Израиль стал праведным Израилем. И мы видим здесь, вот в этом празднике, удивительном празднике Песах, мы видим, что на самом деле они очень похожи и проходят один и тот же путь. Только с одной маленькой разницей. Народ проходит этот путь неосознанно. Иешуа проходит этот путь сознательно. Народ проходит этот путь с воплем. Иешуа проходит этот путь покорно. Израиль ищет справедливости. Иешуа ищет Божьей воли. Вы чувствуете эту разницу? До сегодняшнего дня происходит то же самое. Израиль ищет признание. Израиль ищет справедливости, правда? Мы с вами последователи Иешуа. Чего ищем мы? Что мы хотим? Мы хотим, чтобы нас приняли, акцептировали и сказали, ну, ты такой же, как и мы. Или мы другие. В этом надо разобраться. В этом необходимо разобраться. Во что мы верим? Мы верим в то, что вот Песах имеет потрясающее значение. Посредством Песаха Израиль стал народом. И мы знаем, что у этого народа великое будущее, которое связано с другим Песахом, с Иешуа, которого мы знаем по имени уже, потому что мы уже знаем его по имени. Если у народа, у большинства израильтян, с ним связано какое-то далекое будущее, может быть, не у всех их, а у святого остатка, как написано, то мы с вами знаем его по имени уже сейчас. Соответственно, что произошло? Он открыл наши глаза, правильно? Он открыл наши сердца, верно? Он показал нам ту ситуацию, в которой мы находимся, так ведь? Он показал нам этот мир. Какая наша реакция на него? На каком месте мы находимся? Мы сознательно проходим этот путь? Осознанно? Или нет? Если да, то почему волнуемся? Почему переживаем? Почему? Почему? Потому что не верим. Если неосознанно, то тогда проблема. Тогда на самом деле катастрофа. Я скажу честно, я получил огромное благословение. Вот, до сих пор мы вспоминаем с большой любовью вот этого парня, брата нашего, которого вы все видели, наверное, на свадьбе, Володю Мусиенко, который играл на тромбоне. Саксофоне, прошу прощения. Играл на саксофоне. И так получилось, что он жил у нас, и мы с ним постоянно общались. И он рассказал о себе, рассказал свое свидетельство, и мы с ним как-то очень-очень сблизились. Ну, я думаю, что всякий из вас, если бы с ним общался, вы бы тоже точно так же с ним сблизились. Это брат с большим сердцем, с большой любовью. Как человек, просто удивительная личность. И у него есть свидетельство. Свидетельство, оно меня очень тронуло, и я хочу этим свидетельством поделиться с вами. Может быть, кто-то не слышал. Я думаю, его можно 10 раз слушать, по-любому. И свидетельство заключается в том, что он играл на саксофоне, он, надо сказать, там, он и преподавал в школе в музыкальной, к тому же он вел, там, был дирижером большого оркестра, и так далее, и так далее. Вы знаете, откуда он, да? Он с Крайнего Севера. Вообще не просто с Крайнего Севера, а из какой-то деревни. Я бы назвал это деревня. По-моему, это называется какой-то центр. Но на Крайнем Севере центр – это, в общем, деревня. Да, я так полагаю. Но неважно. Вот интересно. Я даже не знал, что мне, я говорю, и там люди живут. Правда, говорю, не обижайся, ради бога. Но с этой перспективы туда смотреть как даже страшно. Вот. Или живут, и живут прекрасные люди, и наши братья, это здорово. Так вот, он там был как-то устроен, и, говорит, однажды девочка одна принесла ему трактат, какой-то христианский трактат, и, говорит, девочка была вот, ну, самая неподходящая для этого трактата, она была скандалистка жуткая, и вообще характер у нее был еще тот. Она могла хлопнуть дверью, бросить инструмент на пол и сказать: «Сам играть не умеешь», например. Это, такая девочка была. И вот она принесла этот трактат, и как-то этот трактат меня зацепил, и я начал истину какую-то там искать. Говорит, а в то время по телевизору вечером, что-то ночью, говорит, показывали богослужения из Соединенных Штатов, можно было увидеть. Это было начало 90-х. И он говорит, и я начал смотреть эти богослужения, и больше всего меня поразило то, что в прославлении, вообще в музыке церковной, как бы, участвует саксофон. Но я-то знал, что саксофон – это совсем не церковный инструмент. То есть, ну, как это все связано? На меня это произвело самое большое впечатление, вот от всего на меня произвело это. И там дальше был адрес, причем адрес находился где-то в Калифорнии, куда можно было чего-то там написать. И я написал им такое небольшое письмо о том, что я очень удивлен, как саксофонист, что у них вот существует в их церкви саксофон. И если они мне объяснят, как связан саксофон с их церковью, я буду очень благодарен. Ну и прошло где-то, наверное, с полгода, а то и больше. Он говорит, я и не рассчитывал получить ответ. Написал и написал. И вдруг приходит письмо о том, что со мной хочет связаться какой-то пастор из Миннесоты, по-моему, или откуда-то отсюда, неважно. Он говорит, я был жутко удивлен, ну а теперь другая история, теперь со стороны этого пастора. Оказывается, на самом деле это целая миссия. И миссия занималась тем, что она пыталась связать вот неверующих людей, допустим, инженера с верующим инженером, верующего, неверующего там музыканта с верующим музыкантом. И вот как-то их связать, чтобы они там вот контактировали. И пастор ехал на машине и слушал какую-то христианскую передачу, как вдруг в этой христианской передаче было сказано, что вот такой-то с Крайнего Севера, какой-то саксофонист, хотел бы познакомиться с верующим саксофонистом или что-то в этом духе. Пастор остановил машину, записал адрес срочно. Представляете вообще, как это работает, да? И написал ему письмо, захотел с ним связаться, он связался с ним, тот пригласил его к себе в гости. Он приехал сначала сам, потом со всей семьей, они покаялись. И уже верующие вернулись назад, и вот в этот момент у него в семье происходит очень трагический случай. У него рождается второй сын, и пьяный хирург его убивает. Как, что это, как это случилось, я не знаю подробностей, но вот такая трагедия. И тогда Володя, он молодой верующий, он решает убить этого хирурга, ему отомстить. Он совершенно вне себя начинает планировать такое холодное убийство этого хирурга. И в этот момент, в какой-то момент вот этого его плана, к нему проговаривает Бог. Как это произошло, я тоже не знаю. Но Бог проговорил к нему так, что он понял, что он должен этого хирурга простить. Но сил простить его у него не было. Он не знал, как можно такое прощать. Как это делать? И тогда он начал молиться Богу, которого только узнал, о том, чтобы тот дал ему это прощение. И в какой-то момент времени он получил это прощение. Он был настолько обескуражен, он настолько был удивлен, что у него есть это прощение. Он умом понимал, что прощение это получить невозможно, нету сил, чтобы простить его, не бывает таких сил, невозможно прощать людей за это. Но с другой стороны, он имел это прощение уже. И тогда у него появился удивительный вопрос. И он сказал себе, если Бог смог дать мне такое прощение, чтобы простить этого врача, то тогда Бог должен простить и тех людей, которые сидят в тюрьме. Вот интересно, как у него мысль работала. И что он сделал? Он пошел в тюрьму, которые только появились, а в том районе, как вы понимаете, одни зоны, одни тюрьмы. Он пошел в тюрьму, где сидят пожизненно люди. Это было начало 90-х, и тогда можно было все. И он пришел в эту тюрьму и сказал, я верующий, я бы хотел поговорить с самым отъявленным преступником, который у вас есть. Вы могли бы мне его привести? И ему его привели. И он начал ему свидетельствовать. И началась новая жизнь у Володи, и началась новая жизнь у этих преступников. К чему я это говорю? К чему я это все говорю? Осознанный путь и неосознанный путь. Путь страданий. Путь, по которому идет Израиль. Путь, по которому идет Иешуа. Они очень похожи. Но мы, как последователи Иешуа, идем, естественно, по этому осознанному пути. Мы смотрим на этот мир осознанными глазами. И что мы делаем? Мы прощаем, правда? Когда этого прощения нет. Мы любим, когда кругом одна ненависть. Мы подставляем левую щеку, когда бьют по правой, и наоборот. Не так? Или у вас это не так? Как это у вас? Может быть, у вас это по-другому? Тогда беда. Тогда проблема. Не любите мира, не того, что в мире. Не любите мира, не того, что в мире. Это очень важная тема. Это то, что связано с этим праздником Песах. Если мы с вами вернемся в книгу Исход, то то же самое место, которое мы читали, давайте прочитаем два стиха. Первая глава, 8 и 9 стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых, многочисленен и сильнее нас». Ну и так далее. Восстал народ, который, восстал царь, который не знал Иосифа, и вот он увидел, что народ Израиля многочисленнее, сильнее, верно? И поэтому он говорит далее следующие слова. Как бы ни случилось так, что если наступит война, то этот народ не встал бы на сторону врагов наших. И тогда у нас будет большой цорос, да? То есть будут большие проблемы. Как бы сделать так, чтобы этого не произошло? Откуда такие мысли? Интересно, есть одно из предположений. Это предположение оспаривается, ну, в зависимости от того, кто это говорит. Ну уж очень оно красиво. Очень оно, по крайней мере, логично. А логика вот в чем. Когда-то в Египет захватили, Египет был захвачен такими семитскими племенами, которые назывались гиксы. Кто это? Нам сегодня сложно судить. Знаем только, что они были семитские племена, что они принесли в Египет оружие, по сути дела. Да, вооружение, кольчуги, там, масса всяких вещей, которых у Египта не было, и, судя по всему, колесницы. Некоторые считают, и это, в общем, достаточно такая обоснованная вещь, хотя тоже под вопросом, к сожалению, было уж слишком давно, доказать вряд ли что-то можно. И тем не менее, что когда Иосиф пришел в Египет, именно тогда тот фараон, который стоял у власти, был из гиксов. Поэтому они очень легко поняли друг друга, потому что те были семиты, и этот был семит. И их культуры были очень похожие. И языки, судя по всему, похожи. Одна из возможностей, одна из деталей. Мы не уверены. Так вот, однажды случился переворот в Египте. Сам по себе этот факт исторический. Эти гиксы были их изгнали из земли. И на место того фараона восстал уже местный египетский фараон. И, естественно, тогда все, что было связано с этими гиксами, выкидывалось из страны. И тут получилось, что евреи, которые живут в этой стране, по сути дела, выступали на стороне врагов Египта, правильно? И намек на это вот как раз эта фраза, которую говорит здесь фараон новый. Как бы ни случилось так, чтобы началась война, они не встали на сторону противника. Ну, действительно, если с той стороны придет война, то евреи смело, а теперь уже как огромный народ, встанет на сторону противника. И поэтому далее написано, или вначале мы читаем как раз вот эти слова, что восстал царь, который не знал ни Иосифа, ни дел, которые он сделал. Для него эти дела и сам Иосиф не играли больше никакой роли. Никакой. Его не интересуют заслуги Израиля. Его интересует опасность, которую представляет Израиль. Понимаете? Есть повод угнетать этот народ, есть повод. И поэтому никакие слова, никакие ссылки, никакие попытки его притянуть на свою сторону, объяснить ему, мы не будем с тобой воевать, не трогай нас. Мы хорошие, мы добрые. Да? Мы же живем здесь тихонечко, пасем свой скот, которому вы поклоняетесь. Оставьте нас в покое, пожалуйста. Да? То есть на самом деле это вообще не играет никакую роль, не играет, не работает это. Почему? Есть серьезное основание ожидать от этого Израиля агрессии. Существует опасность. Поэтому договориться нельзя вообще. Ни посредством Иосифа, ни посредством его дел. Израиль враг. Точка. Надо сказать, с этого момента начинается вот эта грустная история Израиля. Постоянная попытка приспособиться и оплюха. В лучшем случае. Мараны, может быть, слышали о таких, да? Мараны – это испанские евреи, которые в свое время решили принять христианство внешне, но тайно исповедовать иудаизм. Так, чтобы остаться в этих странах, потому что из Испании и Португалии евреи были изгнаны в результате. И вот чтобы остаться как-то, прикрыться, они решили принять вот такое внешнее христианство. Их стали называть мараны. Чтобы нам было понятно, на древнеиспанском марано значит свинья. Это говорит о том, как испанцы относились к ним. Они приспособились? Отнюдь. Приспособиться не удастся. Почему? Да потому что кругом враги. Или, например, я помню, я прочитал книгу одного историка и богослова английского, который очень убедительно доказывал, что Гитлер это не была политическая власть, это не просто была политическая власть, это была оккультная власть. И действительно, если посмотреть на историю Гитлера, это удивительная история. Это история целой цепочки всяких оккультистов, которые начали появляться там уже в 18 веке. И на самом деле в Европе они были очень популярны. Ну, например, такая фамилия, как Блаватская, наверное, известна, да? Ну и другие, да? Которые вот как раз в этой цепочке и стояли. И в этой цепочке был также некий француз, я не помню его фамилию, и этот француз как раз изобрел вот эту теорию, теорию, что существуют боги белые и черные. И, соответственно, с этим богам существуют люди белые и черные. И наивысшие белые люди, то есть которые принадлежат белым богам, это так называемые арии. Наихудшие черные, которые принадлежат черным, это евреи. И существует война между белыми и черными. И далее он объяснял, это толстенная книжка, далее он объяснял, почему в концлагерях так запросто и без жалости убивали детей, женщин, стариков. Потому что убивали не людей, убивали чертей. Антилюдей убивали. Потому что они в эту теорию реально верили. Нельзя было с ними договориться, невозможно было с ними договориться, понимаете? Думаете, не было попыток? Были попытки. Известный случай, когда в концлагере евреи нанимались работать кем-то, чтобы выжить. И какое-то время они выживали, их убивали просто последними. Но убивали все равно, потому что они евреи. Их убивали не потому, что они плохие, потому что они плохо работают, хорошо работают, больные, старые, молодые. Нет, их убивали только за то, что они евреи. Точка. Другого не было повода их убивать. Договориться было нельзя, никак нельзя. Понимаете? Точно так же, как это было сделано в Египте. Нельзя договориться с этим фараоном. Невозможно. Ты враг. Если мы посмотрим с вами на Йошуа, мы увидим, он в точно такой же ситуации. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, мы с вами можем это прочитать. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Девятнадцатый стих. Первосвященник же спросил... Восьмая глава, 19 стих. Восьмая глава, 19 стих. И здесь мы читаем следующее. «Тогда сказали ему, где твой отец?» Йошуа отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Та же самая ситуация, да, очень похожая. Он не знал ни Иосифа, ни дел его. Не было причины, чтобы хорошо относиться к Израилю. Была причина, чтобы ненавидеть Израиль. Йошуа точно называет причину, почему к нему плохо относятся. Почему к нему плохо относятся? Они не знают отца его. Они не знают отца его. Они думают, что они знают отца его. Они не знают отца его. Это причина. Йошуа точно знает причину. Чуть позже он выносит приговор, по сути дела. 15 глава, здесь же в Евангелии от Иоанна, 23 стих. «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». То есть, на самом деле, вы меня ненавидите. В другом месте он говорит, «За что вы хотите убить меня?» Ему говорят, «Бес в тебе, кто хочет убить тебя?» «Нет, вы хотите убить меня. Вы ненавидите меня». Он говорит точно, что хотят сделать эти люди. Точно он знает абсолютно все, почему вы ненавидите отца моего. У вас есть причина ненавидеть меня. Точно так же, как это было в Израиле. Нет причины хорошо относиться к Израилю. Нет причины хорошо относиться к Йошуа. Невозможно договориться. Невозможно. Абсолютно безвыходная ситуация. Договориться невозможно. Даже если иногда эта ситуация выглядит хорошо, на самом деле она ужасна. В чем разница? Только в одном. Израиль проходит это неосознанно. Тот же путь. Йошуа сознательно. Израиль проходит с криком и воплями, потому что он не согласен с этим положением. Йошуа покорно, потому что он точно знает, куда он идет. Как мы проходим этот путь? Кто мы? Враги Йошуа – это религиозная верхушка Израиля в настоящий момент. Йошуа проповедует против них. Все, что он говорит против них. Вы взяли ключ разумения, но сами не вошли и другим воспрепятствовали. Поражение ехидны. Как вы убежите от будущего гнева? Это он говорит верхушке, правящей религиозной верхушке Израиля. Вы называете Бога своим отцом, но он вообще вам не отец. Вы вообще его не знаете. Вот вы кто. Какую реакцию он ожидает? Ну, естественно, то же самое. У Израиля немножко по-другому. Очень похожая ситуация. Израиль бьют, Израиль ненавидят. Но реакция Израиля другая. За что вы меня бьете? Я же такой же, как и вы. Постоянная попытка, да? Постоянная попытка приспособиться. Все равно ничего не получается, но постоянная попытка приспособиться. Вот в какой ситуации мы с вами? Что бы мы хотели? Приспособиться? Тогда мы вынуждены лгать, правда? Или говорить правду? Но тогда друзей у нас останется совсем мало. Как бы наш выбор. Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Я сейчас, Алена там написала кое-какую, переписала с интернета статью, Миша сына свидетельства, и я сейчас его как бы пытаюсь из него что-то сделать, чтобы его в газету потом поместить. И мне очень нравится вступление, где он коротко пишет свое свидетельство о том, что его отец, вообще Миша сына, он пережил Холокост и был в концентрационном лагере и убежал из этого лагеря за день до того, как все 15 тысяч не расстреляли. Удивительный был человек, он недавно умер, я его знал, и он неверующий, к сожалению, так и не уверовал, хотя у него был потрясающий момент в его жизни, когда он стоял за деревом, спрятавшись от собак, которые гнались за ним, и первый раз в своей жизни он помолился Богу и попросил, чтобы Бог его спас, собаки пробежали мимо, и он так и не уверовал. Да? Удивительный был человек, там долгая история о нем, но... Когда он рассказывал о том, как в этом концлагере стояла церковь, и как по воскресеньям в комендант этого концлагеря вообще все ходили в церковь и молились Иисусу Христу, а по субботам расстреливали евреев. То есть как-то одно не мешало быть другому. И его отец, который все это пережил, он рассказывал о том, что когда он скитался в лесу, был у партизан, там где-то скитался, и когда пришли русские, он вышел, в нем 1,90 м рос, и он весил где-то 40 килограмм, он еле вышел, шатаясь, и подошел к командиру какой-то танковой части, и тот задал ему вопрос, ты еврей? Он говорит, да. Он говорит, жалко, что они всех вас не расстреляли. И он, Миша рассказывает, когда ему было 13 лет, Миша, сказал, ты можешь верить во что ты хочешь, в моем доме. Ты не имеешь права верить в Иисуса Христа. Миша говорит, на следующий день я нашел Евангелие и тут же его прочел. Потому что когда вам 13 лет, и вам говорят, не надо делать, вы сделаете именно наоборот. Да, это понятно. Он говорит, ну на меня вообще никакого впечатления это не произвело. Вообще никакого впечатления не произвело. Я подумал, что Иисус еще один умный еврей. Все, это все, что я подумал. Да. Все пришло значительно позже. Надо сказать, я прошел через подобное испытание, я, наверное, рассказывал уже 1000 раз, но так повторюсь коротко, когда умер мой отец, и я зашел в православную церковь, потому что меня туда послала, по сути, моя мать, да, спросить, что надо сделать, когда умирает человек, и обратился к какому-то попу, то этот поп повернулся ко мне и сказал, пошел вон жидовская морда. И через несколько недель после этого я молился молитвой покаяния. К чему я это все рассказываю? Я рассказываю вот к чему. К тому, что я очень рад, что Господь действует не на основании чего-то, а вопреки всему. Верно? Мы вопреки всему верующие. Мы верующие вопреки здравому смыслу. Мы верующие вопреки истории. Мы верующие не на основании какой-то логики, а вопреки всякой логике. Мы верующие не на основании этого мира, вопреки этому миру мы верующие. Что удивительно, что этот мир наш нас ненавидит. Когда мы уверовали, Бог открыл нам глаза. И когда он нам открыл глаза, мы вдруг увидели еще духовный мир. И в этом духовном мире есть такая мерзкая личность, которую мы узнаем в Писании. Эту личность зовут Сатан, противник. Да? Это он устроил Холокост. Это он устроил болезни. Это он делает, чтобы мы мучились. Это он причина всех проблем. Это он. Мы-то знаем. Он нас ненавидит. Через что он действует? Через мир. Который нас соблазняет, не так? Который ставит нам подножки. Который нас обманывает. Который говорит нас, что он нас любит, ненавидя нас. Не так? Не любите мира, не того, что в мире. Как мы проходим этот путь? Как мы проходим этот путь? Как прошел Иешуа этот путь? Это просто потрясающе. Его не смогли поймать ни в богословском смысле, ни в политическом. Его даже не смогли убить. И тогда верхушка Израиля предпринимает последний, но важный шаг. Они решают его уничтожить легитимно. Как? Посредством Рима. И Иешуа попадает в самую неприятную ситуацию, в которую только можно было бы попасть с человеческой точки зрения. Если он согласится с Пилатом, который убеждает его встать на сторону Пилата, то тогда он будет предателем своего собственного народа. Пошел на сделку с Римом. Если он не согласится с Пилатом и встанет как бы на сторону если он встанет на сторону просто религиозного большинства, то тогда, ну, кто такой же, как и мы, морочишь голову, еретик, не более того. Если ты пойдешь против Рима и останешься самим собой, тогда тебя просто убьют. Ну и по делам. Выхода из этого положения нет. Что делает Иешуа? Делайте со мной, что хотите. Он как бы предлагает этим людям его проверить. Он говорит, ну давайте посмотрим, что будет. Давайте посмотрим, что будет. Вы не со мной дело имеете, а с моим отцом. Или видевший меня видел и отца. Сделайте со мной, что вы хотите. Израиль прошел тот же путь, похожий путь, но только неосознанно. Песах, море расступилось, помните? И Израиль прошел этот путь с одним маленьким «но». В результате 4 человека дошли до обетованной земли из тех, кто вышел из Египта. Аарон, Моисей, Йегошуа бен Нун, Иисус Навин и Калев с их семьями. И все. Все остальные родились в пустыне в течение 40 лет, странствуя по ней. Через 3 дня Иешуа воскрес из мертвых. Ну и чего вы добились? Что вы мне сделали? Что мне хуже от того, что вы мне сделали? На какой стороне мы? На какой стороне мы? Такой важный вопрос. На какой стороне? Вы знаете, этот Володя Мусиенко, он мне рассказывал, как он разговаривал с заключенными. Он сказал, что когда я пришел к заключенным и начал с ними разговаривать, я понял одну простую вещь. Никакая христианская выдумка здесь не работает. Этих заключенных, особенно которые сидят пожизненно, да, их нельзя купить ничем. Нельзя сказать, поверь в Иисуса, Он тебя сделает богатым. Он тебя выпустит отсюда. Или еще что-то в этом духе. Ты его нельзя купить ничем. Единственное, что нужно сделать, это рассказать чистое Евангелие. И быть очень искренним с ним. Так, чтобы он тебя видел. Малейшая хитрость, малейшая ложь. Он просто встанет и уйдет, и ты больше никогда с ним не найдешь общего языка. Там сидят обозленные люди, которые совершали жуткие преступления. жуткие, жутчайшие преступления. Он рассказывал о человеке, которого он никак не мог до него докопаться. Он просто сидел, слушал, закрыв лицо руками, и однажды он выяснил такую вещь, причем выяснил он ее уже как бы через его покаяние. Его дочь Володи, ее зовут Маша, она нарисовала как бы к Новому году что-то, открытку какую-то ему решила. Она маленькая была, нарисовала, или просто нарисовала яблоню, которая была похожа на елку. И какие-то фрукты, которые вообще непонятно на что были похожи. И написал «Бог тебя любит», ну, детской рукой. И подписала «Маша». Так вот, оказывается, этот бандит убил девочку по имени Маша. И эта девочка ему снилась. И вдруг ему приходит открытка, на которой написано «Бог тебя любит» и подписано «Маша». Он открылся, и Володя смог с ним разговаривать. Он говорит, что невозможно было собрать этих заключенных вместе. Теоретически можно было, но негде, есть клуб. Но у этих заключенных есть такая интересная вещь. Они считают, что в клуб ходить нельзя. Туда ходят только вот специальные люди. А вот они туда не ходят. Как же до них добраться? И тогда он понял, что ему надо встретиться с каким-нибудь авторитетом. Потому что авторитет скажет, они все придут в клуб. И он встретился с авторитетом. И когда он встретился с авторитетом, он говорит то же самое. Надо говорить кратко, конкретно и точно. Маленькая ложь, малейшая попытка как-то схитрить, она закончится печально для тебя. И говорит, я пришел и им сказал, что я хочу свидетельствовать о Иисусе, который умер для моего, вместо меня, и воскрес для моего оправдания перед Богом. Говорит, это единственная фраза, которую я сказал. Он сказал, хорошо, давай пойдем в ресторан, поговорим. Я удивился, говорит, пришел в ресторан, там еще таких 4 человека. Говорит, вот теперь расскажи им тоже, что ты мне рассказал. После этой встречи я пришел в этот зал, так говорит, вся тюрьма в этом зале собралась. А после того, как я там играл и проповедовал, ко мне подошел охранник, офицер охраны, и сказал, послушай, а мог бы ты то же самое, что ты рассказывал им, рассказать и нашим офицерам? Им это тоже нужно. В следующий раз в этом зале сидели офицеры. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Но для этого нужна всего лишь одна вещь. И для меня это было большим свидетельством. Не какая-то политика. Не какая-то мышеловка, куда мы кладем красивый кусочек сыра. Не какая-то завлекаловка. А очень чистая. Очень откровенное свидетельство, как мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки. Это все, что от нас требуется. Не любите мира и того, что в мире. Мы подходим к удивительному празднику, который называется Песах. Буквально в переводе «прошел мимо». Его хорошо перевели на английский «Passover». Мы подходим к этому удивительному празднику. Давайте себя проверим, как мы к нему подходим, как мы проходим этот праздник, как мы живем этой жизнью. Кто мы? От этого много зависит. Иоанн, чтобы все упростить, говорит в повелительном наклонении. Он не говорит, что это мысль, подумайте об этом. Нет. Не любите мира и того, что в мире. Мир проходит. Не любите. Пусть Господь вас этим благословит. Быть свидетельством Ему, каким был Иешуа. И Бог сам будет в нас действовать. Давайте мы помолимся. Иешуа, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам такой потрясающий пример. Спасибо Тебе, Господь, за Твою покорность, хотя при Твоих способностях Ты Ты мог противостоять всем, но ты покорился всему, доказав таким образом свою потрясающую, уникальную силу. Господь, мы хотим то же самое. Мы твои ученики, мы идем по твоему пути. Мы хотим пройти точно так же осознанно эту жизнь. Пусть нас не смутит никакая болезнь, никакая проблема, никакая война, политическая нестабильность, отсутствие работы. Дети, Господь, пусть нас никто не смутит. Мы знаем, что мы проходим через всякие испытания, и этот мир ненавидит нас, нам не удастся с ним заключить сделку, нам не удастся с ним договориться. Он ненавидит нас из-за тебя, из-за того, что мы верим в тебя. И единственное, что предлагает нам этот мир, отказаться от тебя, вот этого мы делать не будем. Господь, осознанно позволь нам пройти эти испытания, как ты проходил, видя, что никакой сделки не получится, и поэтому... Мы будем просто говорить, кем мы являемся. Мы просто будем жить так, как ты того хочешь. Мы будем посвящать тебе нашу жизнь, и пусть люди удивляются той праведности, которая в нас существует, честности, искренности, любви. И если этот мир собирается нас убить, ничего страшного, ты воскресишь нас из мертвых. Это не проблема. Господь, мы доверяем тебе, любим тебя и просим о твоем благословении для нас. Во имя Твое, во имя Иешуа.